тайна НЭПа. Октябрьский переворот породил великое разделение русской интеллигенции. Ее блестящие представители эмигрировали или были высланы на Запад, а из тех, кто оставался в России, очень многие ненавидели большевиков. Мой отец был журналистом и писал под псевдонимом «Уэйтинг» — «Ожидание» по-английски. Он ждал, когда падет эта власть, но он, как и многие интеллигенты, поверил в НЭП. Они решили, большевики одумались. Валентинов писал о том, как в то время несколько блестящих экономистов составили тайный отчет под названием «Судьба основных идей Октябрьского переворота». Они пришли к выводу, что в результате объявленного Лениным НЭПом не осталось ни одной идеи из тех, с которыми 4 года назад пришли к власти большевики. Вместо отмирания государства строится новая могучая держава. Вместо исчезновения денег НЭП провозгласил укрепление рубля. Ленин отменяет насильственное изъятие хлеба, заменяет его обычным продовольственным налогом и позволяет крестьянину, страшно сказать, продавать излишки хлеба. Появляется рынок, этот ненавистный прежде оплот капитализма. Вместо коллективных хозяйств, куда собирались загнать крестьянина, ему предоставлена относительная свобода. Правда, остается мечта о мировой революции, но она уже всего лишь обязательная присказка. Большевики торгуют с капиталистическими странами и думают не о мировом пожаре, но о процветании своей страны. На Западе эмигрант профессор Устрялов приветствовал эту новую волну здравого смысла, гонимую дыханием необъятной крестьянской страны, и счастливо восклицал: «Ленин, наш Ленин, подлинный сын России, национальный герой!» Множество людей поверили словам Ленина «НЭП» всерьез и надолго. Но если моему отцу и прочим беспартийным интеллигентам это было простительно, то как мог Валентинов забыть традиции партии, у истоков которой он сам когда-то стоял, забыть главное правило — высказывание вождей всего лишь тактика. Истинные же долгосрочные планы, стратегия, должны быть скрыты, чтобы обнаружиться лишь в дальнейшем. Пример. Некто заверял в 1924 году, что классовая борьба затухает, издевался над теми, кто преувеличивает кулацкую опасность, требовал величайшей терпимости партии к заблуждавшимся. Этот некто был Сталин, который всего через несколько лет загонит крестьян в колхозы, поголовно истребит кулаков и лозунг обострения классовой борьбы сделает смыслом жизни страны. Вот стратегия. А та ложь была тактикой. Когда Ленин объявил НЭП всерьез и надолго, это лишь означало, он хочет, чтобы так думали. В это же время Ленин писал наркому внешней торговли экс-террористу Красину: «Величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому. Иностранцы уже теперь взятками скупают наших чиновников. Милые мои, придет момент, и я вас буду за это вешать». В секретной записке он предлагал наркому юстиции Курскому набросок дополнительных статей Уголовного кодекса, где было бы изложено положение, мотивирующее суть и оправдание террора. Ибо, вводя НЭП, Ленин уже думал о будущей расправе, когда они откажутся от НЭПа и возвратятся к великой утопии. Вот почему во время НЭПа земля, крупная промышленность, внешняя торговля, банки и транспорт оставались в руках большевистского государства. И символ веры Ленина остается прежний. Диктатура пролетариата, что означает ничем не ограниченную, никакими законами не стесненную, на насилие опирающуюся власть. Могли ли сосуществовать такая власть и НЭП всерьез и надолго? НЭП для Ленина лишь передышка, как Брестский мир. И когда Троцкий называл НЭП маневром, это была правда. Но такую правду нельзя объявить партии, ибо Ленин захотел получить средства от Запада, к капитализм должен был помочь большевикам, чтобы они потом его же уничтожили. Для этого необходимо, чтобы Запад поверил, с якобинством в России надолго и всерьез покончено. Ведь пришел НЭП. Наступала трагедия, Ленину предстояло сразиться с негодованием партии, не знавшей этой правды, поверившей в смерть великой утопии. Он понимал, что на этой ситуации будет играть оппозиция. Политика НЭПа вызвала в партии панику, жалобы, уныние и негодование. НЭП. На улицах появились извозчики и авто, в которых сидели новые недорезанные буржуи, как называла их партия. Появились красавицы в норковых шубах и рулетка. Города погружались в лихорадочное веселье. Оживилась торговля, открылись рестораны. Волны духов, бриллианты, блудливые глаза в темных кругах, играющие женские бедра, серая замша в черном лаке туфель и валютно-биржевая речь. Все это напоминало ненавистный большевикам термидор, когда умерла французская революция. И еще будущую Москву 1992 года. Роптали рядовые члены партии, роптали, почувствовав возможность фронды. «Вожди, мы вызвали на свет рыночного дьявола», — писал Троцкий.